Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Суд в Москве рассматривает жалобу сторонников Михаила Касьянова на отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость». В Томской области меняется главный прокурор. Поможет ли повышение цен на алкоголь в борьбе с пьянством в Великобритании? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Экс-премьера России Михаила Касьянова вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру. Сторонники бывшего главы правительства полагают, что речь идет о так называемом деле «Сосновка-1» и «Сосновка-3». И интересно, что информация о вызове появилась в тот же день, когда сторонники Народно-демократического союза под руководством Касьянова находились в Таганском суде, где рассматривалась жалоба НДС к Федеральной регистрационной службе, которая отказала партии «Народ за демократию и справедливость» в регистрации. Рассказывает Максим Ярошенко.
Помощница Михаила Касьянова Елена Дикун получила новость о том, что ее начальника вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру, находясь в тесном зале заседаний Таганского суда. Рассматривалась жалоба сторонников экс-премьера к Федеральной регистрационной службе, которая отказывает в решении о регистрации партии «Народ за демократию и справедливость».
Касьянов получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру 31 марта в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в 2005 году. Предположительно, это касается так называемого дело «Сосновки-1» и «Сосновки-3».
Само заседание Таганского суда началось с опозданием в 45 минут. Адвокат партии Вадим Прохоров заявил, что все претензии ФРС к документам для регистрации партии надуманы и необоснованы. Основная претензия касается информации о 37 членах партии «Народ за демократию и справедливость», которая не соответствует требованиям закона. Такого мнения придерживаются в ФРС. Представитель регистрационной службы Евгения Зеленская перечислила некоторые из случаев, которые удалось выявить сотрудникам ФРС в ходе проверки документов. Нашлось сразу несколько членов партии, которым еще не исполнилось 18 лет, а это необходимое законом требование. В Хакасии партиец родился в 90-м году, в Архангельске вовсе в 2000-м. Рекорд – член партии из Ивановской области, он родился в 2003-м. Еще несколько членов партии успели зарегистрироваться сразу в нескольких регионах. Кто-то вступал в партию в одном регионе, а проживал по документам в другом, что также запрещено во время регистрации политической партии. В конце концов, еще до проведения общероссийской конференции 7 человек не дожили, заявила Евгения Зеленская.
Мы считаем, что в случае полного соответствия требованиям закона принимается решение о государственной регистрации, в случае наличия нарушений, предусмотренных пунктом 1 статьи 20, принимается решение об отказе от государственной регистрации. Кроме того, мы также не усматриваем нарушением отказа от государственной регистрации политической партии каких-либо прав граждан на объединение. В случае отказа от государственной регистрации отказ не является препятствием для повторной подачи документов в случае устранения выявленных нарушений. То есть политическая партия имеет право устранить выявленное нарушение, повторно подать документы для государственной регистрации.
В ответ на доводы Евгении Зеленской Вадим Прохоров поинтересовался, руководствуясь чем сотрудники Федеральной регистрационной службы проводили такие проверки и, более того, запрашивали дополнительную информацию, к примеру, в миграционной службе. Ответа он так и не получил. Однако главным героем заседания суда стал некий член партии «Народ за демократию и справедливость» по фамилии Фафонов. В своих документах он неправильно указал дату своего рождения, перепутав одну цифру. На деле вышло, что кто-то из сторонников экс-премьера родился в 1053 году. Понятно, что пропущена цифра 9, заявил Вадим Прохоров. Однако, по мнению представителя Федеральной регистрационной службы, достаточно и такого нарушения, чтобы лишить партию регистрации. После этого адвокат партии два раза ходатайствовал к судье Михаилу Казакову, и оба раза ходатайства отклонялись.
Сегодня нами был заявлен ряд ходатайств по тем основаниям, которые, с нашей точки зрения, безусловно, имеют отношение к делу. Тем не менее, к сожалению, судом все сводится исключительно к позиции Федеральной регистрационной службы и к тем доказательствам, которые регистрационная служба по собственному усмотрению готова представить. У нас в данной части возникли сомнения в объективности и беспристрастности суда, поэтому мы с прискорбием вынуждены заявить отвод Федеральному суде Казакову.
Михаил Казаков объявил перерыв. За это время уже вне здания суда, на улице, свой комментарий о сложившейся вокруг Михаила Касьянова ситуации дал его помощник Константин Мерзликин.
Их позиция на данный момент состоит в том, что достаточно одной ошибки, одной описки, одной опечатки по одному конкретному человеку, и это является достаточным основанием, чтобы чтобы не регистрировать партию, членство которой подтвердили, и ФРС это не опровергает, более 50 тысяч человек. Таким образом, они окончательно и бесповоротно нам всем показали, что если партийная организация создается без согласия, без одобрения Кремля, она не может быть зарегистрирована. А следовательно, без согласия Кремля невозможно участвовать в выборах, невозможно участвовать легально в политической жизни. Если взять картину в совокупности, дело о фальсификациях, нерегистрация партии и возможный вызов Касьянова в прокуратуру по какому-то старому делу, все это не случайное совпадение, по моему мнению, и они гражданам, прежде всего, ярко демонстрируют, что, ребята, значит, политика несанкционированная, это не ваше дело. Получите вначале санкции, вступайте в те партии, значит, которые нами одобрены, и тогда у вас не будет проблем. Если шаг влево, шаг вправо, никаких мы допусков делать не будем. Поэтому для яркой демонстрации этого, и вот это все и складывается картина.
О судьбе партии «Народ за демократию и справедливость» и о будущем ее лидера, экс-премьера Михаила Касьянова, радио «Свобода» рассказывает политолог Александр Макаркин.
Я думаю, что партийные структуры в теперешней политической конфигурации, при теперешней системе, такие перспективы отсутствуют. Просто она считается партией за пределами правил игры, за пределами разрешенных правил игры, за пределами существующей политической системы. Такие партии у нас просто не регистрируют. Что касается судьбы самого Касьянова, то она следующая, что он претендовал на руководство, на главенство во внесистемной оппозиции, в радикальной оппозиции. Ну, возникла проблема, что у него достаточно слабая общественная поддержка, вряд ли превышающая 2%. Думаю, что он сохранится как общественная фигура, как человек, который дает интервью, к которому обращаются по тем или иным вопросам, но вряд ли он сможет претендовать на главенство в среде оппозиции в целом и, пускай даже, несистемной оппозиции в частности. Я думаю, что пока существует современная политическая система, он будет на политической периферии. Либеральная оппозиция и без того ослаблена. Она ослаблена многочисленными внутренними конфликтами. И здесь свою роль, кстати, сыграло и создание самостоятельного Касьяновского партийного проекта, который выступает в качестве альтернативы и Яблоку, СПС, то есть зарегистрированным политическим силам, и в качестве альтернативы тем силам, которые отказались регистрировать, например, Каспаровскому ОГФ. Поэтому появление этого проекта, это и стало еще одним свидетельством, по сути, слабости и слабой договороспособности представителей радикальной оппозиции.
В штабе экс-премьера заявили, что пока Михаил Касьянов находится вне России, но 31 марта он намерен обязательно посетить Генеральную прокуратуру. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Украины найдены тела 12 погибших в результате катастрофы украинского пограничного вертолета Ми-8. Только один человек обнаружен живым, однако он находится в тяжелом состоянии. На юге Дагестана проведена спецоперация, в ходе которой ранен военнослужащий внутренних войск, убиты, по официальным сообщениям, 2 или 3 боевика. В Белоруссии проводятся обыски в редакциях негосударственных средств массовой информации и в квартирах независимых журналистов. В Североуральске, в Свердловской области, объявили забастовку шахтера одного из предприятий. Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы. Преподаватели и студенты МГУ проводят сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, боровшихся за повышение качества образования. Первое заседание так называемого альтернативного парламента России, Национальной ассамблеи, пройдет 17-18 мая. Идею оппозиционного парламента выдвинули лидеры коалиции «Другая Россия». С сегодняшнего дня возобновлены морские перевозки между Россией и Грузией. В начале недели из Москвы в Тбилиси вновь начали осуществляться прямые авиарейсы, и скоро должно возобновиться и почтовое сообщение между двумя странами. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Тема сегодня: сколько еще будут дорожать молоко, мясо и хлеб в России? Группа самозванцев КГБ. Что породило ажиотаж в прессе, связанный с задержанием членов этой группы? Есть еще в России благотворительность, рассказ о деятельности фонда КАФ и «Опасные игры» драматурга Дэвида Маммета. Так сформулирована последняя тема сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который выйдет в эфир сегодня в 10 вечера и проведет его Ирина Лагунина. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и я вновь приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого, на этот раз с обзором публикации в американской печати. Андрей, здравствуйте еще раз. В вашем европейском обзоре мы упоминали тему предстоящего российско-американского саммита. Есть ли публикации на эту тему в американской прессе?
Рад вас снова видеть, Андрей. Есть. «Вашингтон Пост» пишет на эту тему: для Буша эта встреча – рискованная ставка на то, что он все-таки способен урегулировать заковыристые разногласия с Россией до того, как Путин 7 мая служит себе обязанности президента. Думаю, в Европе очень многие вздохнут с облегчением, если нам удастся договориться по вопросу противоракетной обороны, сказал Буш. Позднее советники Белого дома предусмотрительно попытались умерить надежды на непременное достижение подобной договоренности в ходе этого визита, но выразили осторожный оптимизм, отметив, что, возможно, сторонам удастся разрядить напряженность, которая разделяет их уже много месяцев. В письме к Путину, а также через Райс и Гейтса, Буш предложил уступки для того, чтобы умерить сопротивление России размещению системы ПРО в Восточной Европе. Например, он готов разрешить Москве наблюдать за работой системы, а также согласен не вводить систему в эксплуатацию, пока не возникнет подтвержденная угроза со стороны Ирана или другого недружественного государства. Возможно, этот визит также сгладит ожидаемый напряженный момент на саммите НАТО в Бухаресте, куда приедет Буш. Альянс собирается принять в свои ряды 3 новых членов – Хорватию, Албанию и Македонию. Но Буш хочет, чтобы НАТО также предложило предварительные программы по вступлению в Альянс 2 бывшим республикам СССР – Украине и Грузии. Эта идея возмущает Москву, считающую Украину и Грузию своими историческими сателлитами. И Путин уже пригрозил в случае вступления этих стран в НАТО нацелить на них ракеты. Путин планирует приехать в Бухарест для того, чтобы выступить против этого предложения, и его сопротивление заставило НАТО беспокоиться, как бы не уязвить Россию, которая поставляет 1/4 природного газа, потребляемого Европой. Некоторые американские сторонники расширения НАТО говорят, что нельзя позволять, чтобы Москва имела право вето на решение Альянса о приеме новых членов. Русские возражают, что же, мне очень жаль, но, возможно, у России проблемы с Грузией, а не с НАТО, сказал генерал ВВС в отставке Джозеф Ролстон, в прошлом командующий силами НАТО. Проблема Европы, по его словам, состоит в том, что Россия держит руку на нефтегазовом вентиле.
Какие еще публикации показались вам интересными?
Американская газета «Экзаменер» сегодня пишет о довольно жестких оценках ситуации в России, которые дает Джон Маккейн, кандидат в президента США от республиканской партии. Маккейн в среду определенно дал понять, что будет обращаться с Россией более жестко, чем президент Буш. Он обвиняет Москву в ядерном шантаже и кибератаках. В своей речи, посвященной внешней политике, кандидат президента США призвал к исключению России из большой восьмерки индустриализованных стран, чтобы наказать за отход от демократических реформ. Это в корне отличалось от склонности администрации Буша идти навстречу России, несмотря на ее нарастающее в последние годы упрямство. «Мы должны начать с того, чтобы снова сделать G8 группу 8 индустриально развитых стран клубом ведущих рыночных демократий. Он должен включать Бразилию и Индию, но из него должна быть исключена Россия», — заявил Маккейн. «Вместо того, чтобы терпеть ядерный шантаж России или ее кибератаки, западные страны должны четко дать понять, что солидарность НАТО от Балтики до Черного моря прочна и что двери организации остаются открытыми для всех демократий, приверженных защите свободы». Специалист по России маршал Голдман из Гарвардского университета заявил, когда после Буша в кресле президента окажется либо Маккейн, республиканец, либо один из кандидатов президента от демократов, Барак Обама или Хиллари Клинтон, американо-российские отношения ждет охлаждения. «Я не думаю, что от Обамы или Клинтон слышали что-либо столь же жесткое, как от Маккейна, но они определенно относятся к России, конечно, к Путину более скептично, чем Буш», заявил Голдман.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в американской печати. Сегодня в Москве был организован митинг в поддержку студентов, отчисленных с социологического факультета Московского государственного университета. Организаторы пикета, правозащитное студенческое движение ОД-групп, утверждают, что недавнее отчисление – не что иное, как репрессии со стороны деканата в отношении студентов, добивавшихся реформирования факультета и улучшения качества образования на соцфаке МГУ. О сути конфликта рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Конфликт между студентами и деканатом социологического факультета Московского государственного университета начал развиваться вскоре после создания в прошлом году студенческого движения ОД-групп. Студенты социологического факультета потребовали от деканата улучшить качество образования на факультете и обеспечить минимум бытовых удобств, рассказывает Светлана Ерпылева.
Мы стали публично говорить о проблемах на факультете, о том, что образования на факультете практически нет, профессии нас не учат, исследования не ведутся, современные теории не преподаются и так далее. Мы обратились в Общественную палату Российской Федерации с просьбой создать комиссию по проверке качества образования, состоящую из профессиональных социологов. Такая комиссия была создана, она вела свою работу на протяжении весны и лета, и осенью была выпущена резолюция по итогам работы рабочей группы, которая признавала уровень образования на факультете действительно очень низким. Одним из рекомендаций рабочей группы было реорганизовать факультет, переизбрать профессорско-преподавательский состав факультета, призвать декана.
Светлана Ерпылева о проблемах студентов знает не понаслышке. Она и сама здесь училась. На отлично. Но недавно Светлану и еще троих студенток и активисток ОД-групп Екатерину Тарановскую, Ольгу Бушневу и Аэлиту Забордину отчислили с факультета за академическую неуспеваемость. Девушки убеждены, их отчислили именно потому, что они пытались добиться реформирования факультета.
Мы стали открыто выступать на факультете, отстаивая в том числе некоторые профессиональные взгляды на дисциплину, говоря о проблемах образования, говоря о плагиате в учебниках декана Добренькова и так далее. И, соответственно, на ближайшей сессии, то есть сессии 2007-2008 года, зимней сессии, мы столкнулись с рядом проблем. Например, в нашу группу, в которой учатся три активистки ОД-групп, на почти все зачеты и экзамены приходил наблюдатель из неизвестной комиссии, которого не знали ни преподаватели, ни студенты. Он вмешивался в процедуру принятия экзаменов, задавая дополнительные вопросы, не относящиеся к курсу, зачастую абсурдны, и иногда в некоторых случаях влиял на постановку оценки.
Помощник декана социологического факультета Московского государственного университета по связям с общественностью Владимир Минкевич в интервью «Радио Свобода» заявил, что для вузов отчисление – обычное дело, и ни о каких репрессиях против активных студентов речь не идет. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Томская область осталась без главного прокурора. Сергей Панов, занимавший эту должность, приказом Генеральной прокуратуры переведен в Республику Удмуртия. Госсовет Удмуртии единогласно одобрил кандидатуру Панова на пост прокурора республики, а в прокуратуре Томской области от подробных комментариев воздерживается. Сергей Панов проработал в Томске 5 лет и отличился расследованием ряда громких дел, начиная с дела против дочки ЮКОСа компании «Томскнефть» и заканчивая арестом мэра города Александра Макарова. С подробностями Мелани Бачина.
Сергей Панов приехал в Томск из Удмуртии. Там он работал первым заместителем прокурора. Теперь, получается, уезжает назад в Удмуртию на повышение. Возглавив прокуратуру республики, Панов станет генерал-лейтенантом. На пост прокурора Томской области Сергей Панов заступил в октябре 2003 года. И сразу, приступив к работе, возбудил уголовное дело против дочки ЮКОСа, компании «Томскнефть». В том, что она виновна, новый прокурор Панов не сомневался. Вот как на первой пресс-конференции в 2003 он комментировал свои действия.
Была схема разработана, увода денег. И потом за эти же деньги, которые должны были быть внесены в бюджет Российской Федерации, осуществлен выкуп, так скажем. Ну, афера чистая.
Всего прокуратурой Томской области было заведено 5 уголовных дел против дочерней компании ЮКОСа. 5 лет работы прокурора Панова в Томской области – это особый период в жизни региона. Столько громких политических дел Томск еще не видел. Никому неизвестный на тот момент в Томске Панов делал то, на что его предшественники не решались. И это не случайно, думает сегодня политический обозреватель томских новостей Александр Красноперов.
Томская история Панова, она совпадает с этим вторым сроком Путина, когда все увидели резкое усиление силовиков, которые стали играть, ну, очень большую роль. То есть, безусловно, это был целый этап. он совпадает с активной фазой дела ЮКОСа и его томских дочек. Потому что Панов, значит, приехал 15-го, а Ходорковский, мне кажется, если я не ошибаюсь, был задержан 23 октября 2003 года. Вот два таких вот совпадения. Сейчас вот Путин кончает срок, и, значит, Панов переезжает, и дело ЮКОСа уже можно считать завершенным. При этом было еще как бы сопутствующих масса громких дел. Естественно, скандальное совершенно дело Макарова. Ничего подобного до сих пор не было.
Последнее громкое скандальное дело – арест томского мэра Макарова в декабре 2006-го. Мэра задержали в собственном кабинете. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. Тогда прокуратура говорила о том, что мэр якобы взят с поличным при получении взятки. Но позже выяснилось – взятки не было. Вообще о нестыковках в ходе следствия говорили много раз. Вопросов в деле против мэра Томска до сих пор больше, чем ответов. Но прокурор Панов за все время следствия не был склонен комментировать свои действия. Год назад, в феврале 2007-го, он говорил:
«Мы ведь по сути своей общественности ничего не должны предъявлять. Понимаете? Вот раньше, когда это была система правосудия старая, 37-й год нам вспоминает, все решалось на страницах газет и журналов. Объявили врагом народа, вперед и вывода. Мы ведь стараемся, вы видите, что только информировать в части той, что случилось. Факт – наши действия определенные».
Защита Александра Макарова обратилась в Страсбург. Чуть больше месяца назад написала письмо с жалобой на прокуратуру Томской области генпрокурору Чайке. Вот как на это отреагировал Сергей Панов.
«Гражданин Макаров, находясь в следственном изоляторе, у него сайтов никаких не может быть. Что там появляется, это или кто-то шутники пишет. Ну то, что там появилось, якобы открытое письмо, он там что-то писал. Кроме как гнусный пасквиль, я его назвать не могу. Другого у меня определения-то нету».
Дело против мэра Александра Макарова до сих пор не передано в суд. Как и дела против заместителя мэра Сергея Лазарева, депутата областной думы Владимира Дурнева. Получается, Панов покидает Томск и оставляет дела незавершенными.
К нему, естественно, по-разному относятся. То есть комментарии выкладываются совершенно различные. Одни говорят от того, что как бы там вот сделал человек свой политический заказ и ушел, до как бы, ну вот нормально, вор должен сидеть в тюрьме, выполнил свою задачу или нет. Тут сложно сказать. Масса вот этих громких уголовных дел еще до суда не дошла, либо находится в процессе судебного рассмотрения, и решение по ним неизвестно.
Что значит эта ротация для региона? Главный вопрос, которым задаются в Томске. Чего ждать от следующего главного прокурора и кто им будет? Есть несколько предположений, но гадать здесь бессмысленно, уверен политобозреватель Красноперов. Прогнозы относительно назначений в госструктурах редко сбываются. Очевидно сегодня лишь одно. Следующему главному прокурору Томской области обойти предшественника будет непросто. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Как всегда, его ведет наш обозреватель Марина Тимашева. Среди тем сегодняшнего выпуска рассказ о новой экспозиции мемориальной квартиры Льва Гумилева, выставка «Возрожденные документальные сокровища», рассказ о Суздальском фестивале анимационного кино. И прошу прощения, я оговорился, речь идет, конечно, не о Льве Гумилеве, а о Николае Гумилеве. Итак, в Москве 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы сегодня признал законным отказ Росрегистрации зарегистрировать партию экс-премьера России, лидера Российского народного демократического союза Михаила Касьянова. Об этом сообщила советник Касьянова Елена Дикун. На юге Украины найдены тела 12 человек с разбившегося украинского пограничного вертолета Ми-8. Один пассажир выжил, однако находится в тяжелом состоянии. В Берлине пропал известный российский куратор современного искусства и арт-критик Анна Альчук. По сообщению местной полиции, она вышла из дома в прошлую пятницу и до сих пор не вернулась. В Белоруссии проходят обыски в редакциях ряда негосударственных СМИ и квартирах независимых журналистов. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, проверки идут в представительствах радиостанций «Рация», «Европейское радио», а также в офисе спутникового телеканала «Белсат». Все эти СМИ вещают на Белоруссию с территории Польши. В Североуральске, в Свердловской области, объявили забастовку шахтера одного из предприятий. Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы. Преподаватели и студенты МГУ проведут сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, боровшихся за повышение качества образования. По сообщениям из Тибета, буддистские монахи нарушили планы китайских властей, организовавших поездку группы иностранных журналистов в Тибет. Нескольким монахам удалось встретиться с репортерами западных агентств и газеты USA Today и сообщить, что власти КНР нарушают религиозные свободы в Тибете. Кандидат в президенты США от республиканской партии сенатор Джон Маккейн считает, что США должны прислушиваться к мнению союзников. Маккейн выступил в ходе предвыборной кампании с большой речью. В ней он, в частности, призвал закрыть тюрьму в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Нашу программу продолжат новости культуры. У микрофона Ярослав Шимов.
На 93-м году жизни в США скончался известный голливудский киноактер Ричард Видмарк. В основном он исполнял роли полицейских и преступников. Всего на киноэкраны вышли около 40 фильмов с участием Видмарка, среди которых «Убийство в Восточном экспрессе», триллер «Ночь и город», «Нюрнбергский процесс», «Миллионы Мадигана». В картине «Выхода нет» актер исполнил роль расиста, однако так переживал из-за грубых высказываний своего героя в адрес героя темнокожего актера Сидни Пуатье, что после съемок принес коллеге извинения. Самой запоминающейся работой Видмарка в кино стала его дебютная роль в фильме 1947 года «Поцелуй смерти», где его герой Томми Удо с маниакальным смехом столкнул женщину на инвалидном кресле с лестницы, что произвело неизгладимое впечатление на кинозрителей. Эта роль принесла Видмарку единственную номинацию на премию «Оскар». Во Франции во знаменование 150-летия присутствия русских на Лазурном берегу выпущена книга «Славянская душа в стране синего моря и неба». Книга рассказывает о формировании и жизни крупной российской общины, начало которой было положено императрицей Александрой Федоровной и ее окружением в Ницце в 1860 году. Автор книги, доктор университета Ниццы и художник-пейзажист Мартина Арриго-Шварц, рассказывает и о дореволюционном периоде жизни российской аристократии на Лазурном берегу, и о непростой ситуации, сложившейся в русской общине Ниццы после 1917 года. Выход книги приурочен к началу культурной акции в честь 150-летия русского присутствия в этом регионе, которая пройдет с 31 марта по 4 апреля в Ницце. В Японии обнаружены мультфильмы, нарисованные в июне 1917 и феврале 1918 года. По словам сотрудников Национального центра кинематографии при Токийском музее современного искусства, это самые старые мультфильмы, созданные в Японии. Уникальные ленты обнаружил обычный покупатель в антикварном магазине. Ленты хранились в хороших условиях и находятся в прекрасном состоянии. Первая двухминутная лента «Намакура Катана. Тупой меч» посвящена истории самурая-неудачника, которому продали ненаточенный меч, а вторая «Уросима Таро» рассказывает о приключениях молодого рыбака, который, как русский Садко, побывал в царстве морского царя. Публика сможет увидеть эти мультфильмы на фестивале старого кино, который пройдет в Токио в конце апреля.
Это были новости культуры, их представил Ярослав Шимов, а сегодня вечером в Центре оперного пения Галины Вишневской гала-концерт молодых вокалистов. Так, с небольшим опозданием, Центр отметит день рождения Мстислава Ростроповича, и имя Ростроповича будет носить международный конкурс оперных артистов, который во второй раз пройдет в Москве в конце мая, рассказывает Марина Тимашева.
Мстислав Ростропович был покровителем и членом жюри первого конкурса, поэтому отныне смотр будет носить его имя, говорит Галина Вишневская.
Это конкурс у нас вокалистов. Знаешь, Ростропович был связан очень тесно с оперным театром. Ну, не говоря о том, что мы женаты 52 года. И связан был с моими концертами. 35 лет мы выступали вместе с ним. Он меня аккомпанировал. Так что он очень связан с голосами, с поющими артистами. Ну и что же, вот мы посвящаем этот конкурс ему.
Конкурс по традиции, как принято, состоит из трех этапов. Сначала международное жюри, имена весьма известные, смотрит видеозаписи. Таковых набралось уже 182, но до второго тура будет допущено 50 человек. Во втором туре уже на сцене Центра оперного пения конкурсанты должны будут исполнить три оперные арии под аккомпанемент фортепиано, а допущенные в третий тур вокалисты выступят с оркестром Русской филармонии. Отличие этого смотра от ему подобных Галина Вишневская формулирует так.
Он отличается тем, что это опера только. Только оперный репертуар. Трудно проявить артистизм, выходя на сцену с одной арией. Так же, как выходя на сцену с камерным репертуаром. Это скорее проявишь свою музыкальность, тонкость и культуру Но тем не менее, что можно предъявить певцу? Ну, прежде всего, конечно, голос. Голос, владение голосом, масштаб, темперамент. Это все учитывается, конечно, на оперную сцену. Без этого нельзя идти.
Премия полагается денежная. За первое место 450 тысяч рублей, за второе 210, за третье 150. На вопрос о возрастном цензе, а к участию допускают женщин от 22 до 32 лет и мужчин от 23 до 35, стала отвечать Галина Вишневская, солист Большого театра и член жюри смотра Бадрим и Сурадзе, ее ответ дополнил.
Ну, предельный возраст связан с тем, я не хочу сказать, что мужчины медленнее учатся и хуже воспринимают то, что им преподают. Нет, нет, не в этом дело. Но просто они, так мягко выражаясь, в смысле голоса, позднее развиваются. Поэтому мы даем 3 года фору, чтобы они тоже себя чувствовали достаточно уверенно.
Еще можно добавить?
Да.
Это еще связано с тем, что мутация у девочек, значит, начинается, конечно, вы сами раньше, а у мужчин чуть-чуть позже. Это все тоже взаимосвязано.
Защитил мужчин.
На финал Галина Павловна приберегла обращение к художникам и скульпторам и просила журналистов довести просьбу до их сведения. Просила не делать пока изображение Мстислава Леопольдовича Ростроповича.
Ради бога, не надо так торопиться и что-то такое создавать. И лучше всего, конечно, показать мне или моим дочерям, что вы такое там сделали.
Опасения Галины Вишневской очень даже понятны. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Рубрику «Политика онлайн» ведет Кирилл Коблин.
В среду стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш проведут 6 апреля переговоры в Сочи. Главы государств попытаются сблизить позиции по вопросу о разворачивании элементов американской системы противоракетной обороны в Центральной Европе. Оба президента уходящие. Для них встреча в Сочи – возможность поставить эффектную точку в истории отношений в качестве глав государств. Вот о такой дипломатии на посошок пишет известный московский специалист по внешней политике России Федор Лукьянов на сайте Газета.ру. Название его статьи представляет собой игру слов. ПРО – образ компромисса.
Нежелание оставлять следующему главе государства хвосты в виде начатых и незаконченных проектов – стремление достойное. Но Путин и Буш находятся в разном положении. У российского президента, собственно, четких проектов-то и не было. Если считать таковым абстрактное повышение влияния страны в мире и внимание к ее позиции, то прогресс налицо. Требований добиться чего-то конкретного Кремлю не выдвигают. Общественное мнение удовлетворено общим изменением самоощущения и ни на что большее пока не претендует. Хозяин Белого дома о подобной непритязательности сограждан может только мечтать. Ослабление американского лидерства при Буше – предмет озабоченности всех кандидатов в президенты. Из масштабных начинаний первых лет нового века ни одно нельзя считать удавшимся или даже завершенным. И хотя система противоракетной обороны в Европе явно не то, о чем каждый американец думает с утра до вечера, масштабность замысла не позволяет подвесить его в промежуточном состоянии.
Федор Лукьянов не считает, что переговоры в Сочи станут положительным фактором в будущих американо-российских отношениях и как-то серьезно разрешат споры по поводу ПРО.
Типичное для межгосударственных отношений стремление разрешить фундаментальную проблему к какому-то политическому дедлайну может увести от ее сути. Если очистить ситуацию от дипломатических и риторических наслоений, вопрос, который стоит перед Москвой, заключается в следующем. Соглашаться ли в принципе на существование в будущем американской системы противоракетной обороны или занимать непримиримую позицию и не вступать в торг по деталям? Второй вариант базируется на логике, которая действовала в годы Холодной войны. Однако трудно утверждать, что в новое время она более не действует. Как заметил в недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров, в случае с ПРО существенны не намерения, а потенциал. Действительно, один радар и десяток противоракет урон российской обороноспособности не нанесут, о чем не устают твердить и в Вашингтоне, и в европейских столицах.
Автор статьи на сайте «Газета.ру» считает, что сама по себе идея американского противоракетного щита в Центральной Европе была дипломатически непродуктивной.
В основе договора по ПРО 1972 года, Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке в 2001 году, лежал согласованный отказ СССР и США от попыток сделаться неуязвимыми для ответного ядерного удара. И это действительно служило краеугольным камнем стратегической стабильности. Говорить сегодня о гарантированном взаимном уничтожении, конечно, абсурдно. Но при нынешнем уровне всеобщего недоверия в мире едва ли стоит ожидать, что великие державы, не состоящие в союзнических отношениях с Соединенными Штатами, с пониманием воспримут их аргументы об исключительно мирных намерениях при строительстве щита.
Все-таки главный вопрос таков. Стоит ли, сломя голову, пытаться разрешить противоречия именно сейчас? Может быть, лучше подождать полной смены политических команд в Москве и Вашингтоне? Федор Лукьянов пытается прогнозировать ситуацию в российско-американских отношениях после выборов президента в США.
Приход демократического президента может означать существенную корректировку отношения к ПРО. Отказ от проекта крайне маловероятен, однако возможен пересмотр конкретных планов, сроков и объемов финансирования. Но принципиальный компромисс Буша с Кремлем избавит будущую администрацию от необходимости принимать неудобные решения. Если Джорджа Буша сменит Джон Маккейн, то позиция не изменится, а стремление к какому-то компромиссу с Москвой будет намного ниже, по крайней мере, на начальном этапе. Затем необходимость сделки по ПРО вновь окажется на повестке дня, что, возможно, позволит России использовать эту проблему для более обширного диалога с новым президентом США. Если же разрядить атмосферу вокруг ПРО, понятно, что любая договоренность с Москвой не будет предусматривать отказ от проекта, удастся нынешнему главе государства, то следующему американскому лидеру можно смело развивать эту идею.
Вывод Федора Лукьянова таков.
Как бы то ни было, вступать в торг вокруг противоракетной обороны, пожалуй, стоит уже со следующим американским руководителем. Однако прежде надо найти четкий ответ на вопрос о том, является ли вообще торг о ПРО в нынешних условиях правильным выбором. Или стоит дождаться ситуации, когда стороны продемонстрируют большую способность к содержательному обсуждению мировых событий.
Пишет на сайте «Газета.ру» известный московский специалист по международным отношениям Федор Лукьянов. А вот мнение американского эксперта по поводу грядущих переговоров Владимира Путина и Джорджа Буша. Говорит со-директор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман.
Ему будет трудно пойти на такой шаг, но если ему удастся добиться от Джорджа Буша неких уступок, скажем, согласия на присутствие российских наблюдателей в антиракетных центрах, которые позволят Путину сказать россиянам, что он теперь убежден в том, что система не представляет никакой угрозы интересам России, что, напротив, сотрудничая с США, мы сможем предотвратить возвращение к атмосфере, напоминающей времена холодной войны, в таком случае компромисс возможен. Готовность Буша встретиться с Путиным в последний раз в официальном качестве вполне понятна в контексте их длительных особых отношений. Я надеюсь, что во время этих переговоров также состоится встреча Джорджа Буша и Дмитрия Медведева, что Владимир Путин представит Бушу своего преемника. Если Медведев не появится на переговорах с Бушем, это будет плохим знаком. Я не сомневаюсь, что это будет рассматриваться в Вашингтоне как намерение Путина низвести президента Медведева до подсобной роли.
Мнение известного американского специалиста по российской политике Маршала Голдмана. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы сегодня признал законным отказ зарегистрировать партию экс-премьера России, лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. На юге Украины найдены тела 12 человек с разбившегося украинского пограничного вертолета Ми-8. Один пассажир найден живым, однако находится в тяжелом состоянии. В Берлине пропала без вести известный российский куратор современного искусства и арт-критик Анна Альчук. По сообщениям местной полиции, она вышла из дома в прошлую пятницу и до сих пор не вернулась. В Беларуси обыски в редакциях ряда негосударственных СМИ и квартирах независимых журналистов. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», проверки идут в представительствах радиостанции «Рация» и «Европейское радио», а также в офисе спутникового телеканала «Белсат». В Североуральске Свердловской области объявили забастовку шахтера одного из предприятий. Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск новостей экономики представит Сергей Синицкий.
Государственное регулирование цен на некоторые продукты питания может быть введено лишь в отношении наиболее крупных компаний, доля которых на местном рынке превышает 15%. Как заявил в интервью агентству «Интерфакс» руководитель департамента Министерства экономического развития и торговли Павел Волков, механизмом такого регулирования может быть установление предельных как торговых надбавок, так и самих цен на отдельные продукты. Проект соответствующего закона, внесенного теперь на рассмотрение правительства, определяет несколько их видов – хлеб, молоко, кефир, растительное и сливочное масло, мясо, куриные яйца, а также соль, сахар и чай. Предусматривается, что меры государственного регулирования цен на такие продукты могут вводиться на срок до 6 месяцев, и продлеваться он не будет. Объем международных резервов России за неделю с 14 по 21 марта увеличился на 100 миллионов долларов и составил 502,2 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай – 1,5 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Темпы роста экономики Соединенных Штатов в четвертом квартале прошлого года составили в пересчете на год 0,6%, свидетельствуют уточненные оценки Министерства торговли США. Это сразу в 8 раз меньше, чем в третьем квартале прошлого года, когда объем ВВП Соединенных Штатов, составляющий почти 14 триллионов долларов, увеличился на 4,9%. Рецессия в экономике США считается нулевой, либо отрицательный ее рост в течение двух кварталов подряд. Предварительные оценки за первый квартал нынешнего года появятся в конце апреля. Мировые цены на нефть повысились за последние сутки более чем на 5 долларов, до 107 долларов за баррель. В среду поводом стали известия о сокращении накопленных запасов нефтепродуктов в США, крупнейшем в мире их потребители, и очередное снижение курса доллара, главной расчетной валюты на мировом нефтяном рынке. А сегодня в Ираке был подорван один из двух главных экспортных нефтепроводов. Цены на нефть после снижения на прошлой неделе сразу на 10% теперь вновь повысились, примерно на 7%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.65, на завтра 23.51, к евро на сегодня 36.91, на завтра 37.07. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.57.
Это были новости экономики, их представил Сергей Синицкий. В Москве прошла презентация первого в России практического пособия под названием «Как не стать уволенным и обманутым». И по замыслу авторов пособия это руководство к действию не только для тех, кого могут уволить, но и для тех, кто устраивается на работу. Рассказывает Ольга Вахончева.
Почему возникла необходимость написания этого пособия?
К сожалению, у нас принято, и такая практика складывается, что начальник всегда прав. И сотрудники очень часто забывают о своих правах. То, что и существует такой трудовой кодекс у нас, который, в общем-то, один из наиболее лояльных по отношению к работнику в МЭИ, работодатель очень часто эту информацию укрывает. Существуют специальные курсы, тренинги о том, как, собственно, обращаться с персоналом, как сокращать неугодный персонал и так далее. А издание именно практических для самих сотрудников, что же делать, если вот они попали в спорную ситуацию, как себя вести, если вдруг акционеры поменялись и решили поменять там в корне весь персонал. То есть что людям делать, таких изданий практически нету. А случаев таких на самом деле много. И зачастую это случается там, с хорошими специалистами.
По сравнению с другими европейскими странами, насколько у нас несовершенно законодательство и насколько у нас чаще преследуются, если это действительно есть, сотрудники работодателями?
Отношения с европейскими странами. У нас очень хорошее трудовое законодательство. Очень лояльное еще французское, допустим, законодательство. Если сравнивать с американским, законодательство у нас хорошее. У нас проблема в том, что люди почему-то боятся отстаивать свои и трудовые права. Работодатель очень часто распространяет миф о том, что если вы вступите с нами в конфликт, ваша жизнь испорчена, на карьере можно поставить крест, запугивая тем самым сотрудника, поэтому лучше пойдите на наши условия, и мы с вами расстанемся друзьями. В конечном итоге увольняемый сотрудник или сотрудник, у которого возник конфликт на работе, ущемляет свои интересы взамен, не получая абсолютно ничего. В книге как раз расписано очень много историй, реальных историй, когда люди получали компенсации хорошие при увольнении, когда люди устраивались после увольнения на другую работу подчас более высокооплачиваемой, на более высокие должности. То есть задача издания в первую очередь показать людям, что стоит бороться за свои права, как-то отстаивать свои интересы, в этом нет ничего такого, тем более, что если закреплено законодательством, мы и защищено законодательством нашим.
С автором практического пособия «Как не стать уволенным и обманутым» Ильей Строковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахоничева. Завершает информационную программу «Время свободы», как всегда, наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Бюджет этой страны на следующий год исходил из реальности масштабного экономического кризиса. Министр финансов Алистер Дарлинг, в числе прочего, объявил о повышении государственной пошлины на алкогольные напитки. Как обычно, о ценах на спиртное стали горячо спорить в газетах и пабах. Помогает ли подорожание борьбе с пьянством? И как вообще британцы относятся к растущему потреблению алкоголя соотечественниками? Об этом история нашего лондонского корреспондента Елены Воронцовой.
Вопрос о новом повышении налога на спиртное давно обсуждается всеми представленными в британском парламенте партиями. Причин для такого шага много, но главное, с официальной точки зрения, борьба с чрезмерным пьянством вообще и с пьянством среди несовершеннолетних в частности. В качестве причин политики с готовностью ссылаются на доступность алкоголя, которая якобы есть следствие отсутствия моральных принципов у владельцев супермаркетов. Споры о том, насколько это верно и улучшит ли ситуацию повышения цен, отнюдь не закончены. Но, тем не менее, этот год оказался подходящим для того, чтобы ввести непопулярную меру. Представляя недавно новый бюджет в парламенте, министр финансов Алистер Дарлинг заявил: «Завтрашнего дня налог на алкоголь и напитки вырастает до 6% над официальным уровнем инфляции. Пиво подорожает на 6 пенсов за пинту, вино на 14 пенсов за бутылку и крепкие напитки на 45 пенсов за бутылку». Нельзя сказать, что эта мера сильно ударила по карману среднего британца. Однако в оставшиеся дни в отделах спиртных напитков в магазинах было люднее, чем обычно. Правительство и общественные организации говорят о проблеме чрезмерного пьянства как об относительно новом феномене. За период с 1999 по 2004 год продажи спиртного выросли на 5%. Однако нельзя не учитывать, что за эти годы выросло и население страны, и, возможно, продолжительность жизни. Выросло число тех, кому больше 18 лет. В то же время эти цифры не учитывают спиртного, произведенного населением дома, и спиртного, выпитого британцами за границей. Согласно мировой статистике, Британия не лидирует в потреблении алкоголя. Проблема скорее в культурных особенностях островной выпивки. В отличие от Франции или Италии, первое знакомство британца с алкоголем приходит обычно не с глотком разбавленного вина за семейным обедом, а со стаканом запретного для детей сидра со льдом или с банкой дешевого коктейля. Производители спиртного поставляют на рынок все новые вариации, напоминающих лимонад сладких алкогольных смесей. Это выбор девочек-подростков. Впрочем, есть еще и крепленные сорта сидра в 3-литровых пластиковых бутылках, идеально предназначенные для распития после школы в подворотне или вечерком на детской площадке. Именно поэтому оппозиция, не отказываясь от повышения цен, предлагала такой ход: суть нашего предложения в том, чтобы повысить налоги на такие продукты, как крепленый сидр, пиво с высоким процентом алкоголя и готовые алкогольные коктейли, которые преимущественно и потребляет эта возрастная группа. Все полученные таким образом бюджетные средства пойдут на снижение налогов на легкие сорта пива и сидров. То есть это не скрытый налог для всех. Он не затронет в негативном плане тех, кто заходит вечером в паб на 1-2 пинты пива. Эта программа направлена именно на те виды напитков, которые становятся причиной сегодняшних проблем, говорил теневой министр финансов, консерватор Джордж Осборн. За пределами Вестминстера, однако, отношение к повышению цен крайне скептическое. Вот, например, мнение другого члена партии консерваторов Кена Кларка, бывшего министром здравоохранения в годы правления Тэтчер. Я был согласен с отменой закона о закрытии пабов в 23 часа не потому, что считал это шагом в борьбе с пьянством, но для того, чтобы положить конец проблеме 11 часа, когда на улицах одновременно оказывается масса подвыпивших людей. Но чрезмерное пьянство никуда не ушло, и правительство право в том, что пытается решить эту проблему. Было бы ошибкой возвращаться к старому закону, регулирующему время работы пабов. И я действительно не вижу, почему нормальное большинство, выпивающее умеренно и не создающее проблем, должно страдать от повышения цен. Только потому, что правительство озарило это свежей идеей борьбы с подростковым пьянством. Так что, хоть большая часть британского общества и считает опасным доступность алкоголя для подростков, мало кто искренне согласится с тем, что повышение цен может как-то уменьшить объем потребляемых спиртных напитков. Для Радио Свобода из Лондона, Елена Воронцова.
Репортаж нашего корреспондента Елены Воронцовой прозвучал в рамках постоянной рубрики информационной программы «Время свободы. Истории Запада и Востока». Темы третьего заключительного информационного часа нашей программы исчерпаны, и я, как всегда, в это время приветствую в студии своего коллегу Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир чуть больше, чем через час. Андрей, добрый вечер. Как всегда.
Добрый вечер, Андрей. Как всегда, тоже отдельная история Запада и Востока. Сначала ситуация в России. Опубликованы главы первой книги о Дмитрии Медведеве, что говорит избранный президент. Как говорится, о времени, о себе. Послушаем экспертов. Может быть, корреспонденту Радио Свободы Даниилу Гальперовичу удастся дозвониться до автора книги, известного журналиста Николая Шванидзе. Михаил Касьянов жалуется на отказ властей зарегистрировать политическую партию, связанную с его политическим определением. Выбором верно ли впечатление, что оппозиционеров в нынешней России закрыты все дороги. Новый этап дискуссии о едином государственном экзамене. Почему из списка обязательных предметов исключена литература? Верно ли то, что преподавание литературы в школе ведется на таком уровне, что после окончания школы выпускники могут отличить стихи Пушкина от стихов Есенина? Вот таковы главные темы выпуска. Жду радиослушателей у радиоприемников, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы передача «Время гостей». Сегодня гость нашей московской студии, президент Международной академии ипотеки и недвижимости, депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев. Ведет сегодняшний выпуск передачи «Время гостей» политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Но я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение это основали студенты, которые потребовали от деканата улучшить...
Операция по наведению порядка в Басре – это борьба иракского правительства.
Во время разгона демонстрации оппозиционеров минская милиция задержала и литовскую службу.
У нас достаточно подтверждений того, что процесс таяния льдов на ледниковых шельфах...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».